125-й псалом. Пожалуйста, если есть у вас Евангелие или Библии. 125-й псалом. Песнь восхождения. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пение. Тогда между народами говорили: „Великое сотворил Господь над нами“. Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратится с радостью, неся снопы свои». На три части нужно разделить этот псалом. И в начале первая часть. Здесь мы читаем, что «Великое сотворил Господь над нами, мы радовались». Что же произошло? Следующим примером мне хотелось бы раскрыть эту истину. Я читал одно письмо, когда это написал заключенный в Новосибирск одному брату. И он описывает, что он был в лагере, ну, есть там блатные, есть, которые подчиняются воры в законе. Так он один из этих был, который наблюдал за порядком в лагере. Ну, кроме там существующего порядка и охраны, свои есть законы, я думаю, вы знаете. И вот в этом лагере, это Восточная Сибирь, там туберкулез был очень сильно, просто он косил людей. Я получал письмо оттуда и просьбу с этого лагеря. 10 человек умирали за день, заключенных, у которых были, у некоторых, жены, дети, матеря. 10 человек за сутки умирали. И казалось, там вся земля уже была на несколько метров пропитана вот этими палочками Коха, которые болезнь эту производили. И вот туда приехали с благовестием группа братьев-сестер. Собрали в помещении заключенных. Ну, первые ряды они слушали, а сзади собирались вот эти, которые руководили в лагере. Они решали свои дела. Пока шло это служение, они собирались, решали свои дела. И потом, когда они видели такое положение, вот один из этих, я, ну, назовем его Александром, я точно не помню его имя, он подходит к руководящему группе и говорит: «Лекарства принесите нам, привезите в следующий раз, гибнут люди, я отвечаю за них, и мы ничего не можем сделать, привезите лекарства». С таким настоятельным требованием он обратился к брату. Тот говорит: «Хорошо, в следующий раз привезем вам лекарства». Ну, обрадовался. Раз эти люди приезжают, значит, они имеют такую возможность и привезти лекарства. Следующая встреча, микроавтобус привезли Библии и раздали везде. И когда собрали вместе, то вот этот человек Александр, он выгнал всех заключенных с помещения. Он кричал: «Я просил лекарства, что вы мне привезли? Я лекарства просил», начал пинать эти Библии, в коробках были, кричал, возмущался. Но, видя такое отношение его, все-таки его взяли и посадили в карцер, изолировали. И он говорит, находясь в карцере уже, когда находился там, он начал стучать в двери, просил, чтобы добивался он своего, встречи администрации лагеря. Зашли охранники, его избили. Он еще раз, его еще раз избили, третий раз. Ночь одна без сна, вторая ночь без сна прошла. И потом он в знак протеста, он скрывает себе живот, ну и стучит, чтобы охранник увидел, что он истекает кровью, и его выпустил. Он стучит, а никто ему не открывает. Он так остался. И тогда он вот так описывает: «В этот момент я понял, что, а теперь приближается конец моей жизни». И тогда он говорит: «Я вспомнил то, о чем говорили вот на этом собрании». Хоть немножко он слышал об этом. И все начало в голове прокручиваться. Вот вся эта информация, все, что он слышал. И тогда он, я, говорит, начал молиться. Я сказал: «Господи, Бог», он обратился, «если ты есть, то приди и помоги. Ты видишь, мне плохо. Приди и помоги мне». Вот таким, ну, повелительных нотах он выразил свою просьбу. И потом он говорит, что удивительно, говорит, поменялось все в камере. Мне стало легко. И забыл, что ложку он как раз воткнул в живот, рана была. Мне, говорит, стало легко. Я, говорит, сначала подумал, что схожу с ума. Что-то непорядок с головой. Потом все вроде бы нормально. И заснул, потому что несколько ночей не спал. Через 2 часа проснулся, постучал, пришел охранник, посмотрели его, выпустили и положили в больницу. И там, говорит, в больнице я лежу на кровати, и вот тумбочка, и на тумбочке лежит Библия. И в этот момент, говорит, передо мной встало все. Вот это молитва, избавление, покой на душе, в душе покой. Я смотрю на эту Библию. Смотрел, говорит, и потом пишет, представляешь себе, я сползаю с кровати, на коленях встаю и прошу прощения у этой книги за то, что я ее пинал, за то, что я ее отверг. Это в корне изменило его жизнь. Ну, там есть история, продолжается. Сначала поняли, что у него, что с ним произошло. И так он начинает после свидетельствовать о Христе. Можно одними словами сказать, великое сотворил Господь. Великое. Сердце полное зла, ненависти, негодования совершенно изменяется. Здесь что произошло? 125-й псалом. Народ израильский находился в плену. 70 лет плена. Если плен, в плену песни радости не звучат. В плену, если рождаются песни о свободе, если в плену рождаются стихи какие-то о свободе, жажда свободы, за это отдавали люди жизнь, за это целое поколение отдавали жизнь. И вот одно поколение попадает в плен, рождается следующее, рабами рождается, у них дети, они рабы. Рождаются внуки, и те становятся рабами. Песни радости, счастья в плену нету, если песни и желания свободе. Если старшее поколение говорили, что раньше мы жили в своих городах, мы жили свободно, у нас было то и другое. Они могли рассказывать следующему поколению, а те не знают, рожденный в рабстве песню свободы не знает. И вот так проходило время. Затем наступает время, Господь сказал, 70 лет пленения, заканчивается свобода. Им говорят, возьмите детей и внуков, идите, пожалуйста, идите в вашу землю, ту, от которой вы были взяты. И они отправляются в землю. Кончились годы пленения, десятилетия. И рождается эта песнь. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне». Те, которые родились в плену, они не так понимали. А те, которые попали в плен в молодости, они выходили, для них был сон. Они шли как бы во сне. Свобода – это дух, воздух свободы. И когда они шли домой, возвращались, тогда написано, «Велико сотворил Господь над нами, и мы радовались». Мы читаем, что «Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пение». Песни «Жажда свободы» сменилась песней радости. Итак, они приходят в землю свою. В землю, там, где жили их отцы. Земля, обетованная для них, возвращается в землю. Что дальше их ждет? В этой земле разруха. Неважно, главное – свобода. Разруха. Они принесли с собой часть зерна, которая служила им пищей. Когда они вернулись в эту землю, у них встал вопрос. Это зерно, ну, возьмем пшеница, которую они мололи и потом получали. Хлеб пекли, кормили своих детей. У них встал вопрос один. Либо это посеять, и через определенное время будет жатва, тогда хватит для еды. Либо теперь накормить голодных детей, но тогда ничего не посеешь, и дальше ждет их голод. И вот здесь «сеявшие со слезами» написано. Если это обработали землю, супруга, например, или мать, они несли последнюю пшеницу. И сеятель, он со слезами бросал это зерно в землю. Почему? А если не взойдет, тогда и голод будет, и теперь голод, и после будет голод. А если не взойдет? Если будет засуха, не будет урожая, потому что та земля, где они сеяли, как теперь она не орошалась? Если там теперь под каждым деревом орошается искусственно, раньше этого не было. Эту землю называли так, земля, взирающая на небо, земля, смотрящая на небо и ждущая дождя. Если не будет дождя, будет засуха, будет голод. Снова песни радости не будет. И вот со слезами они бросали эти семена, несли это семя и бросали в землю. Со слезами, с болью. И поднимали взор к небу, ожидая от Бога урожая. Потому что здесь никакого искусства, ничто не помогло. Орошения не было. И они не ошиблись. Этот псалом все рассказывает. Они не ошиблись. Они с плачем несли семена, зная, что дети голодные дома. А это нужно было бросать в землю. Они оставляли голодных детей, искали эти земли, бросали туда зерно. Проходит время. Бог обратил внимание на эти слезы. Он видел. Если эти слезы муж скрывал от жены, то Бог видел эти слезы. Он обратил внимание. Он послал и ранний, и поздний дождь. Прошло время. Поля начали колоситься зерном, отборным зерном. И теперь они несли, пожав урожай, они несли богатый урожай домой с радостью. Снова песня радости и веселье воцарилась в народе. Все это имеет переносный смысл. Я думаю, вы практически уже поняли. Переносный смысл. Велико сотворил Господь над нами, и мы радовались. День нашей встречи с Господом, свободы от греха. День, когда мы получили прощение. День, когда изменил Бог внутри нас. День, когда вместо плача Он подарил нам песнь радости. Этот день никогда никто не забудет. Мы войдем в вечность, и там мы будем об этом беседовать. Наша встреча со Спасителем, когда мы были рабами греха, у нас не было песни свободы. Когда мы получили эту свободу, у нас песнь радости и веселья. Мы вышли, природа, она смотрела по-другому. Мир у нас был совсем другой. Сердце наполнено весельем, радость. Это не объяснишь, это нужно пережить. Затем приходили домой, рассказывает одна сестра. Лично ее, когда мы собрались так группой людей, где-то километров 120 Новосибирска, в общем, 90 километров, и с округи все собрались для встречи и беседы. Я задал простой вопрос. Скажите, как вы нашли Господа? И вот так, по порядку, 4 часа все говорили. Если бы это было возможно записать и показать вам, я думаю, стоило. Это была песнь. Мне не нужно было. Я слушал, затаив дыхание. Первое свидетельство. Сестра говорит, я покаялась. Она говорит, как она искала? Находит Христа, покаялась. Приходит домой. С такой радостью, ликованием. Сейчас, теперь я расскажу. Теперь я расскажу. Там муж, дети. Теперь я расскажу о подлинном счастье. Вместо этого стена отчуждения, непонимания. Муж начинает ее избивать. Он ее так ударил, что она упала на пол. Дети крик подняли. Папа, не бей маму, что ты делаешь? Она говорит, а я боли даже не чувствовала. Я, говорит, даже боли не чувствовала. То, что дал мне Господь, оно как разлилось внутри у меня, наполнило всю сущность. Это великое, что сотворил Господь, нельзя было затмить. Дети кричат, не бей. Я говорю, я не понял, я не чувствую этой боли, потому что я чувствовал присутствие Бога, оно намного выше. Велико сотворил Господь. А потом слезы. За кого слезы? За оставшихся в плену. Здесь стих говорит такой, 4. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень». Не все вернулись в тот момент. И те, которые вернулись, их молитва была тех, кто не вернулся. Братья и сестры, отцы и матери, некоторые из наших детей находятся в плену. Не об этом ли скорбит сердце, находясь здесь? Не об этом ли наша молитва? Некоторые еще в плену греха, в плену у дьявола находятся. И здесь молитва. Возврати, Господи, пленников, как потоки на полдень. Потоки, которые так ожидают, ожидала эта земля. Возврати, Господи. Здесь была молитва о тех, кто остался в плену. Я представляю себе следующую картину. Если отец и мать семейства и несколько детей с ними, но некоторых нету, они радуются, а радость потом омрачается. Как мы и слышали раньше, некоторые места остаются пустыми. Здесь должен сидеть сын, а здесь дочь. И их нету. Их нету. Они в плену. они в плену греха, их нету. Как можно радоваться, когда кого-то нету? Радоваться можно, несмотря на это, все-таки, но при воспоминании всяком сердце наше омрачается болью и скорбью. Не все с нами. Я думаю, что это хорошо нам понятно. И вот подходит время нам помолиться о тех, которые с нами, чтобы Бог благословил их, наших детей, и о тех, которые до сих пор еще в плену. Наше желание, чтобы мы все вместе пели песнь победы и песнь радости. Вместе. Чтобы мы находились спокойны, что теперь я и дом мой служить будем Господу. И последний момент. Последняя такая мысль, которая не по тексту прочитанному. Настанет такой день. И в Священном Писании об этом написано. Настанет такой день, когда будет последняя встреча, последнее собрание, последняя проповедь, последнее пение, последняя молитва. Скоро настанет это время. И после этого не надо будет уже молиться, не нужно будет петь и не нужно будет ходить на собрание. Это все до определенного времени. Но дело в том, что мы не знаем этого последнего времени. Представьте себе, кто-то будет на работе, кто-то будет дома, кто-то будет на собрании. И написано, сам Господь при трубе Божией и при гласе Архангела сойдет с неба. Сам Господь. Затем мертвые воскресте, воскреснут прежде, мы не предупредим умерших. Мы во мгновение ока изменимся, вместе восхищены будем встречены Господу на воздухе. Все, закончилась жизнь, закончились страдания, не нужно больше молиться, не нужно быть, все, закончились, после не надо молиться. Мы до этого момента только молимся. После этого произойдет встреча. Получили обещанное, желаемое. И вот представляете такую картину. Если были в разлуке, кто-то дома, кто-то на работе, а потом первое, я думаю, любой отец или мать, будучи восхищенным, первое что? Где мой сын и дочь? Естественно, встреча должна быть там. Потому что если кто остался, ну это просто ужасно себе представить. Я не хочу стращать или пугать этим, потому что это четко написано в Священном Писании. Те, которые в плену греха, они не будут восхищены. Те, которые в Господе, они будут восхищены. Там мы не скажем «прощай», «до свидания», «извини», «прости». Это никто не знает. Во мгновение ока все изменится. А к этому моменту, к этому дню мы должны быть готовы. Пока есть возможность, пока есть время. Давайте будем молиться. И пусть эта наша молитва, как принято у вас в церкви, очень приятно, что у вас такое решение о детях. Пусть руки никогда не опустятся. До тех пор, пока мы здесь, на этой планете, пусть звучит с наших уст молитва Господу, молитва о тех, которые в плену. Особенно болью наполняется сердце, это близкие, и дорогие, и милые нашему сердцу. Те, о которых мы переживаем, те, о которых болит наше сердце. Пусть Господь благословит и нас, и вот это время для молитвы, и потому, преклонив колени, помолимся. Аминь.